Ага.
У нас это домашний концерт.
То есть кухня?
Ну, кухня, не кухня, ну, во всяком случае, некое место, где мы сидим и поем и играем исключительно в прямом эфире. Mm-hmm. Потому что господин Хейфиц долго и упорно пытался мне подсунуть мой любимый диск «Тополь».
Я не гитарист, я пианист.
А кто тут гитарист вообще?
Ну, все у тебя, кто бывает, все у тебя гитаристы. Вот, Пако де Лусии все у тебя.
Не все.
Ну, все прекрасные.
Вот Борис Ефраимович Львович, когда сидел здесь на этом же месте, он, по-моему, минут 40 из 60 извинялся, что он не гитарист.
Вот то, что он играл, это Пако де Лусия вообще, по сравнению с тем, что будет сегодня.
У нас в гостях сегодня автор-исполнитель Юрий Хейфиц. Ну, что-то мы заговорились, дорогой Фагот.
Понял. И что я должен делать теперь?
Ну,
что, петь надо?
У тебя есть много вариантов.
Кошмар. А я могу не петь?
Юр, я или не хочу петь? Тебя огорчать, но
надо петь.
Петь надо. Я снизошла, снизошла к тому, что ты сядь поудобнее.
Да я сяду сейчас.
Что ты готов читать стихи сегодня?
Да, 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 да. Я очень сильно готовился. Я принес.
Но мы будем чередовать. Да? Ну,
микст.
Микст.
Понял. Да, это хорошая фамилия.
Больше того, я должна сказать, что мой сегодняшний собеседник, он пришел не с пустыми руками, он пришел с портфельчиком.
Я принес опус Корнелии Омнии. Полное собрание сочинений я принес вообще.
Ну так а что ж ты тогда отнекиваешься?
Но я думал, что я читаю. Ну хорошо, давай буду петь. Но я всех предупредил.
Называйся.
Называюсь. Песня называется «Переносица». Господи, помоги мне. Только из дому я выйду, сердце бросится под защиту грифа матушки гитары. Знать не держит, как бывало переносится, встреченных взоров бронебойные удары. Я и так уже бочком да вдоль заборчика, как бы кто бы ни расслышал ненароком стук моторчика блатного переборчика, струны гудения находящихся под током. Ты моя болотная песенка, стройся, стройся, словно лесенка, за ступенечкой, ступенечка, подержи меня маленечко. Стукачи да вертухайчики, с виду кролики да зайчики, угощают сладким коржичком, а поверишь, в спину ножичком. Нынче время суетливо вороватое, второсортным сам себе кажусь товаром, и слова во рту набитым шелоковатою суетятся, как домушники по нарам. С каждым шагом все труднее переносится ощущение, что находишься на ринге. Жри, свороченная навык переносится, оскорблений сокрушительные свинги. Ты моя болотная песенка, ты стройся, стройся, словно лесенка. Я пою тебя без устали, густо денежек не густо ли, на родном своем наречии, да при всем добросердечии, все глядишь и перемелится, и дорожка перестелится. Мне бы пушку, что ли, шашку мне бы лом, замесила бы я веселенькое тесто. Помнишь, кореш, свято место пусто не было, ты поди теперь сыщи святое место. И такая, блин, во всем через полосица, аж в лисички лезут бледные поганки, аж к затылку прилипает переносица, не снаружи, шо понятно, а с изнанки. Ты моя блатная песенка, ты стройся, 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 словно лесенка, за ступенечкой, ступенечка, подыми, подыми меня маленечко. Над хавирами, малинами, над сизом, над карантинами, над барачными порядками, да над шкурными повадками. И хотя ГУЛАГ поздравенько работает, по привычке подгибаются колени, пусть нутро баланду жрет, по фене ботает. Бейся, чтобы душа не ботала по фене. Неспроста, смекаю, снайпер перенес прицел. Сердце спит, его завил холодный разум. Толковище запятак над переносицей, где душа глядит бессонно третьим глазом. Ты моя блатная песенка, ты стройся, милая, стройся, словно лесенка. Не пусти тоску кромешную в мою душу, в душу грешную. Помоги ты мне, родимая, наглотался, видно, дымая. Слезы катятся, да катятся, силы тратятся, да тратятся. За ступенечкой, ступенечка, ты поддержи, поддержи меня маленечко, пой, смелая, без устали, густо денежек, не густо ли на моем родном наречии, да при всем добросердечии все, глядишь, и перемелится, и дорожка перестелится.
Юр, здорово, слушай.
Блатная песня.
Ты знаешь, на самом деле, ты добился своего. У меня сразу возникло, у меня возникло сразу несколько вопросов по этому поводу.
Давай.
Ведь, понимаешь, в какой-то степени так называемую блатную песню считают где-то даже родоначальником авторской песни. Хотя я прекрасно понимаю и готова была бы поддержать Олега Митяева, который однажды сказал, что он не хочет вообще участвовать в романтизации криминала.
Нет, минуточку.
Ага.
Блатная песня никакого отношения к романтизации криминала не имела.
Да.
Настоящая. Не то, что сейчас называют шансон, а вот настоящая блатная песня, скажем, Аркадий Северный в жизни своей криминального слова не спел. Аркадий Северный пел безысходную исконную тоску русского человека.
Ну, правильно. Я помню тот «Ванинский порт», это произведение искусства. И, господи, и тут идут этапом строка огромная, это тоже произведение искусства. И таких можно назвать достаточно много. Но речь идет вот о чем. Что вот существует авторское творчество людей, которые нам известны.
Да.
Существовали песни, с которыми коллеги ходили по электричкам.
Да.
И мы знаем их автора, одного из их авторов. Ныне покойного Алексея Петровича Охременко. Я был батальонный разведчик, я родственник Лёвы. То есть, как бы это сказать, путешествие в народ, с одной стороны, обеспечивает бессмертие самому произведению, а с другой стороны, изрядно умерщвляет автора. Чему классический пример Александр Городницкий, которому однажды показали могилу автора песни «На материк, на материк уйдет последний караван».
Да? Да. Нет, понимаешь, блатная песня, нежно любимая мною, это литературное великое явление, равного которому ни в одной культуре мира больше нет. Шансон нынешний никакого... Вот нынешний шансон есть романтизация вот этого всего, о чем говорил.
Все, отодвинули, убрали в сторону.
Убрали, все. Блатная песня – это... Вот когда вот душа измученного человека хотела сказать своими словами, кто ее мучил, как и где... Вот так родилась блатная песня.
Ты знаешь, есть замечательный исполнитель такой, Максим Кривошеев.
Конечно,
который
да.
На одном из своих дисков... Вот я каждый раз плачу на одном и том же месте, когда он поет «А наутро в том самом вагоне мертвый труп офицера нашли, так погибли два юные сердца за какой-то несчастной любви». И все, и фонтан слез обожаю.
Это в моем детстве был Дима Кондаков. Хулиган, шпана, который виртуозно играл на трехрядке.
Ага.
И когда он зимой в 30-градусный мороз, зажав чинарик от Беломора, пьяный в 15 лет в дым с расхристанной грудью, вот жилы у него вздувались вот тут, и ходили вот так вот ребра его, значит, туберкулезной груди впалой, когда он пел «Мурку», я стоял рядом, пацан, и рыдал, сам не понимаю от чего, но это невозможно было слушать без слез. Это что его?
Да так намекаю.
Опять пей?
Нет, ну подожди, ты можешь не сразу петь.
Нет, я могу сразу
стихи,
петь.
А что, уже есть сразу? У тебя же есть программа, ты просто тщательно это
нет,
от меня скрываешь.
Нет, у меня есть программа, но я же ее форматирую тут же. О, вот еще сейчас. Во.
Как называется?
«Жестокий романс».
Отлично.
Сейчас только я микроскоп надену.
Микроскоп.
Я без микроскопа не вижу ничего. Мне очень жалко твою гитару. Был прекрасный инструмент.
Юрочка, ну, я боюсь, что у тебя мания величия.
Ты думаешь, его
да.
уже до меня?
Она выдержит.
А, ну, окей. Все уедут отсюда, а я не уеду. Не отпустит меня родовая могила. Видно, прадед грешил, и аукнулась деду, и досталось отцу, и меня зацепило. Все уедут отсюда, а я позабуду номер рейса и час рокового отлета. И повяжут меня, будто вора приблуду, и за всех улетевших попросят отчета. Дай, начальник, курнуть, затянись, непутевый, ну тогда уж плесни. Отчего же? Не жалко. Захмелею я быстро и с силою новой закричит, запророчит гитара-гадалка. Все уедут отсюда, и стало быть, пусту быть и месту сему, и любому другому, если душу свою ты порубишь в капусту, не стоять красоваться и новому дому опустеет земля, и колодцы сохнут, и моря обмелеют, и реки иссякнут, а потом небеса обессиленно охнут, и глаза их ослепнут, и веки набрякнут, и заплачет конвой, и поставленный к стенке, я еще сам себе улыбнусь виновато, и ударят в лицо золотые оттенки Средиземного моря за час до заката, и уже седая прострелена вскидку, поклонюсь я судьбе, что других заслонила. Уезжайте отсюда, а муку и пытку я возьму на себя, чтобы вам не хватило. Уезжайте отсюда, спасайтесь, бегите, горькой кровью хриплю, поглохли вы что ли? Холодают ветра, истончаются нити, проступает Пороша щепоткою соли. Холодают ветра, истончаются нити, проступает Пороша щепоткою соли.
Я напомню, что у меня в гостях сегодня Юрий Хейфец, и, откровенно говоря, пока вот звучала эта вещь, я вспоминала бессмертное произведение Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». И по дороге сюда ты, гад, мог слушать слепого музыканта и болтать всякую ахинею здесь в эфире.
Постой, постой, ты выпил без меня.
Юр, во-первых, молодец.
Спасибо.
Правда.
Нет, послушайте, это, я эту похвалу, спасибо.
Это так. Правда,
я
очень
знаю,
здорово.
Я знаю, ты не бросаешь слов на ведь.
Я стараюсь, во всяком случае.
У тебя это получается.
Во-вторых, понимаешь, вот вроде бы такой легкомысленный человек, который сидит напротив меня.
Ты же знаешь секрет.
И вдруг получается такая болезненная штука. И уже не имеет значения. Ты сколько раз, 15 извинился в начале программы за то, что ты не Пако де Лусия?
Я ее расстроил.
Да что я? Давай, дай я ее настрою тебе.
Настрою. Я
сейчас
не умею,
я тебе ее настрою
ничего.
Без всяких
Когда
проблем.
Вы разбогатеете и купите рояль, я вам такое покажу, что Содома не показывала Гоморре.
Юрочка, ты меня пугаешь.
Нет,
это. Но тем не менее, во-первых, у тебя мания величия, потому что ее не расстроил. У меня тут есть специальное устройство, специализированное, которое показывает, что она настроена идеально.
А оно показывает, чего стоит тут играть?
Нет, это оно не показывает. Не показывает.
Вот все-таки вот техника отстает пока. Вот, спасибо,
так что с инструментом все в порядке. А что касается самого контента, как говорится.
Он имеет место.
Он не просто имеет место. Это правда здорово, это очень болезненно, и это очень современно.
Спасибо.
И вот, кстати говоря, хотела тебе задать вопрос. Ведь в свое время этот человек, который сидит напротив меня, был известен в миру как рокер Борис Берг.
Не рокер. Не, я попсовик был и блатняк.
Нет.
Я рокером, счастье, слава тебе, Господи. Вот уж кем я никогда не был, так это рокером.
Вопрос.
Хоть 10.
Вопрос, я должна сказать, что нас слушают самые... Ага, вот строгое такое...
Рокеры?
Нет, строгое заявление. Так, 24-го на площадь с гитарой.
Слушайте, если это приглашение, пусть оно будет таки официально.
Цитата. Аркадий Северный. Комиссионы решили брать и решили мокрым рук не марать. Это про безысходную тоску, спрашивает Слава из Торонто.
Неужели нет? Неужели это непонятно? Неужели не ясно, что такое комиссионный магазин? Но... Слава, ну вспомните, что такое комиссионный магазин? Кто и что туда сдавал и почему?
Юр, ты агрессор просто какой-то. Давай стихов почитаем.
Легко.
Я напомню, что наш собеседник Юрий Хейфец замечательный совершенно поэт. Более того, можно я похвастаюсь? В свое время, когда выходил, как говорят, нельзя говорить последний, крайний альбом. Это не очень по-русски.
Да, не надо последний, я не
ну,
хочу.
Ну, вот очередной альбом, да, именуемый «Тополь», да. Я приняла посильное участие в раздаче Хейфицу пинков и заставлении его выпустить этот
Если
альбом.
Если бы не ты, он вообще бы не вышел.
Это мне я, это очень
ты
приятно.
Ты это знаешь, дорогая, поэтому что там говорить. Итак, стихи. Значит, перед тем, как я их, значит, прочту, я хочу сказать, кто такой Барт. Барт – это поэт, страдающий логоневрозом.
Как?
Логоневрозом, то есть заиканием.
Ага.
Вообще люди пишут песни,
чтобы перестать
стихов.
Заикаться.
Совершенно верно.
А кто не заикается?
Тот вообще не Барт.
А, понятно.
Только из заик получаются барды.
Понятно.
Вот я заика, вот поэтому вот. Нежное стихотворение называется «Посвящение тирану». Когда ты спать пойдешь к утру, вальков роскошный свой, тебе я слезы не утру, поплачь пока живой. Когда тебе приснится сон, в котором ты убит, на твой я не откликнусь стон, поплачь пока болит. Когда слугу ты позовешь в кромешной тьме нелеп, во мне ты света не найдешь, поплачь пока не слеп. Когда приступишь ты к труду средь суеты дневной, тебе на помощь не приду, навек простись со мной. Ты осушил одним глотком стальную чашу зла, и никогда, нигде, ни в ком не сыщешь ты тепла. Ни от жены, ни от детей не жди любви щедрот, и даже пес руки твоей отныне не лизнет. Друзьям, соседям и родне всем от тебя беда. Ты стал чужим своей стране, и это навсегда. И страх крадется за тобой с рассвета до темна, и властен над твоей судьбой не я, а сатана, и близок страшный твой конец за роковой чертой. Кто говорит с тобой? Отец и Сын и Дух Святой.
Сообщение от Леонида. Прошу прощения, а как ваш гость относится к Галичу? Мне слышится влияние, но песни его очень хороши. Я не знаю, кого он имеет в виду, тебя или Галича, наверное, обоих.
Пусть Галича. Александр Аркадьевич Галич – один из величайших поэтов и бардов русской земли. Рядом с ним я могу поставить только Михаила Анчарова. Вот сам для себя, в моей иерархии.
Более того, можно мы с тобой напомним тем, кто вдруг не знает, что Владимир Семенович Высоцкий уверял, что все его творчество вышло, как вылупилось из анчаровской песни «Маза». Нет причин для тоски на свете, это что не баба, то помело.
По жадности извлечения смысла из каждого слова и по мастерству извлечения смысла Галичу нет равных. Именно поэтому никто до сих пор его не прочел. И именно поэтому его-то и выгнали. Потому что он не вершки и даже не корешки. Он рыл то, из чего корешки растут. И это прекрасно понимали те, кто выпер его. Я никогда не поверю, кстати говоря, вот меня можно... Я большой поклонник теории заговора, я знаю. Но я никогда не поверю, что его убил приемник Сони. Меня можно резать на куски вообще. Я никогда в это не поверю.
Юр, а вот давай вернемся все-таки к Хейфицу.
А кто
не возражаешь?
Боже мой.
Вот, понимаешь, не должен там, я не знаю... Человек, который время от времени вот так вот тут берет и разрывает все, что на нем есть, тихонечко пить кофеек по утрам.
Ты хочешь спросить, вот как долго я пил водку?
Нет, я вот я не про это. А вот хорошо. Коктейль Молотова может, а кофеек тихонько по утру, это как-то вот несерьезно. Скажи мне, пожалуйста, вот я смотрю, как ты выглядишь, когда ты поешь. Да. Более того, я имела возможность наблюдать на сцене. Все, совершенно другой человек. Уже вот все, зажал всех вот так вот, вот зажал и наматывает эти наши нервы на куда хочет. Объясни, пожалуйста, внутренний ресурс вообще откуда берется?
Это я очень легко объясню. Я совершенно убежден в том, что стихи, песни и та энергия, с которой мне иногда удается их спеть или прочесть, ко мне никакого отношения не имеют. Это...
Теория транслятора.
Я доктор, я это знаю. Во мне этих ресурсов нет. Более того, вот я всегда, не знаю, как другие, но я, хотя у меня за плечами большой, достаточно, значит, концертный опыт, я за миг до выхода на сцену, я умираю от страха. У меня подгибаются колени, я не помню слова, у меня трясутся руки. И когда происходит контакт между микрофоном, вот зал, говорят, зал, да, лично у меня не зал.
Микрофон.
Да. Вот когда вот это вот подходит, вот эта вот медуза Горгона, от которой я каменею, в это время проскакивает вольтова дуга. У меня бегут мурашки по коже. Вообще, Нател, для меня процесс писания стихов и песен, и исполнения их – это голая физиология. Это клиника панической атаки. Сердцебиение, проливной пот. Если я еду в машине, ко мне приходит строка, я должен остановиться и записать. Или я не доеду. Поэтому это не ко мне, это не я черпаю откуда-то.
Понятно,
это...
теория транслятора.
Я ничего бы тут, да.
Спись, конечно. Я что, зря волокла свой собственный инструмент?
Я же что, господи,
О! Придумал.
Да. Называется песня «Приговор».
Веселенький у нас сегодня вечерочек получается.
Я специально принес сегодня очень веселые песни. Добрые,
для меня.
Лирические, полные любви и нежности.
«Приговор», говоришь?
«Приговор». Да, можно, нет? Ага, отлично. Меня сослали в те края, куда макаровы телята, обиду медленно жуя, бредут под дулом автомата. Куда и сам пастух Макар из пьяну не забрел бы сроду, мне зубы выхлестнул начкар, и кровь я выпил словно воду. На нарах с тощим тюфиком в обнимку, как на нем родился, я заходился матерком, слезами горькими давился меня. пыняли болотники, но пайкой я не поступился. Лис повалил в две руки, в четыре на восход молился. Спасибо, есть махры чуток. Спасибо, греет телогрейка. И все же я понять не мог, за что судьба моя злодейка. Тведи жил, как все, и умереть хотел, как все, без канители. Ну, воровал, так посмотреть ворует каждый, кто пределен. Ну, врал, а вы чё плели? Ну, убивал, так чтобы не убили. Меня по пьянке замели, как разбойника судили. Я думал, будет разговор, но отыскали в черном списке и огласили приговор. Любовь без права переписки.
Удивительно совершенно. Знаешь, я давно тебя не слышал.
А ты потому что редко, вот редко, потому что ты меня зовешь.
Я буду чаще
звать. О! У меня знаешь, сколько песен?
А ты будешь больше писать.
А я вот... Да куда уж больше, Нател. Ужас один. Мне 58 лет, Нател. Я родился
нашел,
вот, чем когда Сталин умер.
Нашел, чем хвастаться.
Да, это я, да.
Спросите, он сам сидел, спрашивает Андрей?
Хотел.
Нет, хотел?
Но не посадили.
Уважаемый автор, скажите, пожалуйста, как вам удается совмещать работу врача с писанием песен, и тем более, как вы говорите, концертной деятельностью? Либо одно, либо другое.
Нет, нет, концертной деятельности никакой нет, к сожалению. Или к счастью. Скорее, к счастью, потому что я бы не выдержал уже ее. 58 лет вот с такой отдачей регулярно работать, да, я бы, наверное, уже
отдача
не
смог. Серьезная.
Да. А что касается, как удается совмещать, это вот уж воистину две стороны одной медали. Во-первых, все, что я переживаю как врач, уходит в стихи, угу, а стихи, очищая мою душу, дают мне силы для того, чтобы лечить людей.
Пять. Скажите вашему гостю спасибо.
Вам спасибо.
Очень на веселый дядька. Браво, радостно пишу эфир. Привет из Екатеринбурга. Снега все еще нет, точка.
О, родина. Сразу видит, что дядька, а не тетка.
Алексей Коловерин. Очень приятно вас слушать, хотя от меня далеко содержание стихов и песен. Прекрасные стихи, слезы наворачиваются, спасибо, пишет наш Настя. Вот что значит наш брат-доктор, коллега, горжусь. Кстати, кто знает, почему среди бардов столько врачей? Спрашивает,
а именно поэтому.
Доктор Лена.
А именно
только
поэтому.
Что объяснил,
да,
Лен.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о себе. Очень заинтересовал ли меня. Спасибо за прекрасного гостя. Это пишет Елена. Где родились, учились и так далее.
Легко, вот только что из Екатеринбурга было, да, письмо?
Да.
Родился в Екатеринбурге в 53-м году и 37 лет там прожил.
А потом?
А потом взял псевдоним, стал Боря Берг, и ездил 3 года в составе концертной бригады, ездил по Советскому Союзу уже умирающему, пел свои песни, вот 2 альбома вышли Бориса Берга, «Бытовуха» и «За рубеж». Угу. Вот это политическая сатира под маской блатной песни.
Угу.
Вот. А потом, значит, умер шоу-бизнес, и я вернулся обратно, значит...
В медицину.
Да, в медицину, да.
Коротко.
Вот, собственно...
Поем, читаем, поем, говорим...
Не, скажи, что, поем, читаем? Ты
читаем.
Читаем, отлично.
Ну, я тебя жалею, видишь?
Не надо меня жалеть.
Не надо жалеть?
Нас
тогда поем и
жалеть,
читаем.
Ведь и мы никого не любили. Фу, не жалели. Да, нет, давай сначала все-таки я прочту, раз уж я взялся. Из истории государства российского... Мне кажется, это ко времени. Так, нарастающим итогом, гоняя мелкую циферь, Россия расстается с Богом, ссылая совесть в монастырь. Набат, что в паутине трещин, роняет заунывный звон, и россыпь хриплая за трещин несется с 4 сторон. И нагло каркают вороны, обсев кресты на куполах, и небо пасмурного склоны, треща, расходятся на швах. Кого интересует это? Властитель заполошно лжет, и всенародная вендетта неспешно набирает ход. И зреет ненависти плесень под лаком пошлости тупой, и не поют хороших песен с тоски, ушедшие в запой. И деньги потеряли цену, и добрые дробовики уже не вешают на стену охотники и рыбаки. И взоры жадные украдкой бросают воры по углам, и крысы за кирпичной кладкой все копят несъедобный хлам, и сторожа молчанием хмурым питают злобу вновь и вновь, и вурдалак по пятнам бурым на свежую выходит кровь, и командир грешит оглядкой на полк, набухший шепотком, и взятка не глядится гладкой под гладким шелковым платком, и ходит вся прислуга боком, протискивая в господа, и гул бежит по водостокам, а не веселая вода. Откосы косы, ивы кривы, уступы тупы, и взахлеб, бубня фальшивые мотивы, что по лбу, Господи, что в лоб, команды нанятых придурков кривляются на площадях, на искры жеванных окурков, ориентируясь в потьмах.
Хорошо. Рогов из Москвы пишет. Нельзя так писать, не сидевши.
Ну, я могу сказать господину Рогову, что мне повезло, я был в дюйме от этого. Угу. Многие мои друзья, кто сели, некоторые даже погибли в мордовских лагерях. Угу. Мне в 78-м году полковник КГБ, который беседовал со мной в очередной раз, сказал мне поразительную фразу. Он сказал: «Вы не опасны, вы смешны, вы одиночка». Угу. Может быть, поэтому я и, так сказать, не сел. Так что, ну что сказать?
Автор Хефец не только хороший поэт Барт, но еще и чудесные песни пишет. Глубокие подкасты пишет. С великим удовольствием их слушаем. Не бросайте.
А, это арбатские посиделицы. Да, спасибо, не бросим.
Не для эфира этот Барт пишет, Игорь. Ну вот, не, на самом деле это нормальная история, потому что всем без исключения, как сказал один из французских королей, нравится только лишь Луидоры, если ты помнишь, да?
Ради бога. Что, поем?
Поем.
Так. А почему, интересно, вот меня задело, почему я не для эфира-то? Что он имел в виду?
Ну как, все он имел в виду, ну не нравишься.
Не нравишься. А это он имел в виду?
Конечно. Все очень просто.
Вот я нашел песенку, по поводу которой полковник КГБ в 1978 году имел со мной беседу.
Что, ты смешон как одиночка?
Да-да-да, что я смешон как одиночка.
Мило.
Да, «Вальс-поклон» называется песенка. Научимся кланяться, дети мои. Окончен концерт, зал сиянием залит. Чтоб слова дурного о нас не сказали. Научимся кланяться, дети мои. Научимся кланяться, дети мои. Мы вежливы очень, как все музыканты. Чтобы в землю сырую не прятать таланты. Научимся кланяться, дети мои. Научимся кланяться, ну же смелей. По тайному знаку спокойно, степенно. Не сразу, конечно же, но постепенно. Научимся кланяться, ну же смелей. Научимся кланяться, черт побери. Поклон — это дело большого искусства. И зрителю в кресле, и креслу, где пусто. Научимся кланяться, черт побери. Научимся кланяться людям живым и ложам, украшенным пышно. Но прежде научимся кланяться доброй надежде, хрустальному тону земной синевы, полям, почерневшим под мелким дождем, и умному взгляду, и женской улыбке, и этой из чистого золота рыбки, которую вечной любовью зовем. Научимся кланяться небу, потом мы выберем тех, кто поклона достоин, чьих душ звукоряд на аллегро настроен, и с ними мы в новые залы войдем. Научимся кланяться, дети мои. Что все это значит, поймем мы едва ли. Ах, если бы нас иногда понимали. научимся кланяться, дети мои.
Любимый вопрос.
Да.
А вот этот мужик, который тебе сказал, что вы не опасны,
да,
вы смешны,
да,
он, как бы сказать, толковый был?
Ты себе... Он меня потряс тем, что он наизусть читал целые куски из моих стихов.
Гад.
Целые куски. И говорил, послушайте, прекрасные стихи, говорил он мне, они замечательно будут звучать за границами нашей Родины. Юрий Борисович, ведь вы же ненавидите эту страну, говорю.
Типа, валите отсюда?
Да! Он говорит, послушайте, давайте договоримся спокойно. Смотрите, я вам обрисую, что вас ждет. Мы вас лишим диплома, вы не найдете работу, у вас не будет ни семьи, ни жизни.
В Екатеринбурге еще.
Да, в Екатеринбурге. А я совсем пацан, я закончил институт. Он говорит, есть альтернатива. Хотите, вот я лично устрою для вас отъезд в Израиль? Там прекрасно это будет слушаться. Он говорит, ну подумайте сами, ведь вы же развратник. Я говорю, а что, разврат? Я? Он говорит, ну как можно жить в отечестве, которое ты ненавидишь? И знаешь, и вокруг его лысины образовалась радуга.
Ангел.
Это потом я понял, что я заплакал от обиды. А так мне показалось, что радуга. У меня, кстати, есть про это стихи. Вот я сейчас эту строчку сказал... Ай-яй-яй, сейчас я и найду, да?
Спокойно, спокойно, все.
Не,
хорошо.
Я понимаю. Я просто... Вот, вот, я нашел. Вот я эту строчку зацепил. Я хочу, можно я прочту?
Нужно.
Да. «Вторя Бродскому» называется стихотворение.
Эк ты.
Ну, так я же... Иосиф Александрович, разве я оставлю в покое? «Я живу в государстве, которое ненавижу, презираю себя за потворство судьбе мерзавки. И пока, надрываясь, душа наживает грыжу, я сижу во дворе на загаженной напрочь лавке. Я испачкаю брюки в итоге пустых раздумий, и посыплет мне лысину тополь какой-то дрянью. Я давно не встречал человека меня угрюмей, я стремлюсь, очевидно, к предсмертному состоянию. Я уехал бы завтра, а может быть и сегодня, но повязан любовью, как проволокой колючей. И скрипит под ногами колеблющаяся сходня, как по струнке последней скрипел бы смычок ползучий. И в бездонную пропасть бросаю я камень взора, и плывет голова по тупой круговой глиссаде, и, дрожа по ночам от неслыханного позора, я молюсь, как могу, о спасении Бога ради. О, придумай хоть что-нибудь, Господи всемогущий, мой пожизненный срок сократи хоть на месяц, что ли, чтобы успел я насытиться воздуха пряной гущей, что течет по холмам, поседевшим от вечной боли. Разреши мне, Творец, на морском берегу песчаном поклониться Тебе, сотворившему камни храма, упиваясь словами, что на языке гортанном произносят небрежно праправнуки Авраама. Посели меня, Боже, так недалеко от сына, чтобы идти до него надо было одну минутку. Просто нервов моих перекрученная пружина не дает мне плясать под разлуки тупую дудку. Все я сделал, что мог для страны, где живым родился, чтоб внушать отвращение бродящим повсюду трупам. Я не брезговал ими, я с каждым из них водился, я их теплую водку закусывал тухлым супом, я над их анекдотами ржал, подавляя рвоту, я блудил вместе с ними и в карты играл запойно, и полвека ходил на учебу и на работу, понимая вполне, что веду себя непристойно. Ибо что за учебу и что за работу может предложить человеку помойная яма мира, где душа, будто крыса, соседнюю душу гложет и готовы мишени платить за аренду тира. Я продажную шкурой, расчесанной против шерсти, по брусчатке заплеванной радостно расстилаюсь. Унеси меня, ветер земной, наподобье персти в лучезарную даль, по которой тоской умаюсь. Я свое отслужил, так пускай хоть за миг до гроба, для которого крышку уже покрывают лаком, ароматом своим пощекочет мне ноздри сдоба, что в еврейской пекарне пекарни с изюмом пекут и с маком. В той пекарне душистый хозяин, который, взором натолкнувшись на взор мой, горячий и любопытный, вдруг детишек позвал, и они мне пропели хором незнакомый мотивчик, певучий, простой и слитный, и такой озорной, что не мог я не рассмеяться, и рукой им в ответ помахал, ускользая узким переулком, с которым теперь не могу расстаться, как не может Россия с наречием расстаться русским, на котором вороны на крик отвечают криком, и молчат, на котором иконы и подворотни, соревнуясь друг с другом, так кто же темнее ликом, устремленным с надеждой на выблетков черной сотни, что зубами хрустя рукоятки ножей продели сквозь свои кулаки, налитые свинцовой злобой, и гордятся собою, поскольку они пределе, и заняться готовы печальной моей особой, на загаженной лавке высиживающей мысли до скончания века, который плевал паскуда на смертельную бледность небес, что слегка провисли над моею могилой, невыкопанной покуда.
Блеск. Спасибо. Вот уж блеск. Балзянский, спасибо за очередной бриллиант бардовской огранки, пишет Рашид, спасибо, из Канады.
Спасибо, Рашид.
Кстати, очень много нас почему-то сегодня из Канады слушают. Кроме того, спасибо вам из Балтимора. Благодаря вам живет Россия, а полковники все равно исчезнут. Вы классный на уровне Галича и Акуджавы.
Ой-ой-ой.
Ну, совсем разревелась. Спасибо, давно таких впечатлений не переживала. Лет 9 назад от Акуджавы, пишет Настя. Сколько ж лет Насте? Молоденькая, небось, совсем. Разбудили случайно, стал ругаться, а тут вы. Ругаться перестал. Стал слушать. Пойте, пожалуйста, и спасибо, Юрий из Екатеринбурга. Я напомню, что наш гость сегодня автор-исполнитель, поэт Юрий Хефиц. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, ну, а потом продолжим, Юрочка, извини, петь и читать.
Слава тебе, Господи.
Придется. Но сейчас 3 минуты паузы.
Окей.
Юрий Хефиц у нас в гостях.